Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Всем здравствуйте. Меня зовут Алексей Тимофеев. С нами на прямой связи писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян. Армен, приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
А к слушателям пару просьб, пожеланий и предложений сначала обращу. Ну, во-первых, Рутюб, так сказать, осваивайте потихонечку. Канал «Радио Спутник» работает в полноценном режиме. Есть прямые трансляции, записные программы. Сейчас у нас больше 5000 подписчиков. Это значит, что кто-то получил 5000 молодцов, как я, собственно, и говорил. Но давайте сегодня преодолеем, постараемся преодолеть в 5500. 5500 сегодня. Планка. Давайте поднажмем Рутюб, канал «Радио Спутник». Ну и телефон прямого эфира 951-0566. Тоже ждем ваших звонков, чтобы с вопросами, чтобы переадресовать их нашим гостям. Ну что, Армен, к повестке тогда. Начнем с вот какой истории. Президент Путин сегодня призвал российские компании начинать работу в Крыму. Президент говорит, сейчас есть все условия, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые раньше опасались санкционных мер, теперь им, в общем, нечего бояться. И банки, и другие компании могут спокойно приходить на полуостров, активно работать в регионе, разворачивать там свою деятельность, осваивая новые ниши рынка. А президент прямо так не сказал, да, начинайте работать в Крыму. Он говорит об условиях и возможностях. На основании чего, на ваш взгляд, компании будут принимать такое решение?
Ну, прежде всего, слова Владимира Владимировича свидетельствуют о том, что он очень внимательно слушает разговоры и общественное настроение внутри российского общества, потому что действительно об этом очень многие говорили. Раньше было понятно, санкции, там, поэтому спорт у нас не особенно активно в Крыму развивался, и, например, там крымские футбольные клубы могли только сами с собой играть, потому что даже их попытка заехать куда-нибудь там на территорию Краснодарского края, это уже там сразу была бы истерика всяких УЕФА. Сейчас этого нету, поэтому возникает законный вопрос, почему у нас часть государство находится как бы вот в таком отрыве. Сейчас уже все под санкциями. Я так вообще под персональные попал еще. Позиция номер 8 в последнем санкционном списке Европейского Союза лично Гаспарян. Вот. Поэтому я в том числе и говорил постоянно о том, что давайте мы Крым нормально введем в состав России с офисами банков, с мобильной связью, с представительством крупных бизнес-компаний, со спортивным всей этой историей. И вот сегодня ровно о том же самом сказал президент. А что теперь-то людям бояться? Теперь уже все как бы. Снявши голову, по волосам не плачет, я имею в виду санкционные. Поэтому логично, конечно, надо приходить. Крым с этой точки зрения – это очень хорошая история, очень хорошая, с экономической.
Ну, вот правда, все верно, да. Я тоже слышал эти и принимал участие в этих разговорах. Да, вот почему Аэрофлот, например, не боится и летает в Симферополь. А, например, отделение там наших двух главных банков или там нефтяных компаний, заправки имеется в виду, их нет. Но это, правда, был вопрос. Но когда вы говорите, вот сейчас открыто, но очень часто в обществе трактовалось это не как, скажем так, боязнь санкций или какого-то давления извне, а кто-то понимал под этим некую персональную позицию, что ли, да? Вот сейчас это персональная позиция. Ну, вот там, не знаю, банки, компании, прочие там, не знаю, заправки, так сказать, да? А ведь еще ничего не понятно, что будет дальше. Может ли их вот это неопределенность дальнейшее остановить в каком-то смысле, открывать бизнес на полуострове?
Я не очень понимаю, а что такое неопределенность? По-моему, как раз вот...
Армен, с нами вы?
Определенность просто напоминает даже апельсин по простоте. Сейчас-то какая может быть неопределенность? Вам сказали, санкции введены, санкции будут... Европейские... успел на этой неделе огласить четвертый пакет санкций, они уже сказали, что они работают над пятым. Какая же тут может быть неопределенность? Теперь уже и весь мир в целом, и Российская Федерация с 24 февраля 2022 года живут принципиально в новых условиях. Все, все неопределенности остались вот там, вот 23-го, 22-го или там даже 21 февраля. А начиная с 24-го все предельно ясно. По поводу разговоров о том, что ну давайте мы подождем, давайте мы не будем гнать по бездорожью, может там что-то как-то изменится. Во-первых, ничего не изменится. Не надо здесь иллюзий никаких. Цели Соединенные Штаты обозначили максимально понятно. Если просто кто-то это не понимает, тогда он врожденный имбецил. И с ними бесполезно говорить. Далее идем по списку. Значит, у нас появилось в обществе, вот сейчас, такое понятие, как национал-предательство.
Чуть позже, да, это важная тема, мы обязательно на ней сегодня поговорим. По поводу определенности, неопределенности. Вот смотрите, если Украина не заключит договор с Россией, то потом придется подписывать акт о капитуляции, об этом говорит президент Беларуси Александр Лукашенко. Сегодня, говорит Лукашенко, еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились, и Зеленский подписал с Путиным этот договор. Если Зеленский на это не пойдет, то, поверьте, ему придется в течение небольшого времени подписать акт о капитуляции. Россия в этой войне не проиграет. Вот договоренность, которая сегодня еще возможна. Что это за договоренность, на ваш взгляд?
Так она, опять же, она же не является никакой тайной. Это пресловутые 4 пункта, которые почему-то Financial Times вчера помножила, поделила, и у них получилось 15. Но это 4 базовых пункта. Это признание ЛДНР, и окончательно Киев забывает историю с Крымом, потому что они все время пытаются одно пристегнуть к другому, второе к третьему и так далее. Это первое. Второе. Внеблоковый статус Украины. Проведение денацификации, потому что это наивно многие думают, что условно проблема только в батальоне Азов или только в батальоне Айдар. Это гораздо более глубокая проблема, чем многим представляется. Потому что ею пронизана жизнь украинского общества в активной фазе последние 8 лет и в латентной фазе последние 30 лет. Это серьезно. Кроме того, федерализация Украины, статус русского языка и так далее, и так далее. Все вопросы Москва обозначила. Москва сказала, послушайте, значит, вариантов всего 2. Очень легко запомнить. Даже такой президент, как Зеленский, наверное, может это запомнить. Вариант первый. Вы не хотите договариваться, но тогда мы дико извиняемся, и операцию мы доведем до конца, и этот конец все понимают. Здесь не надо иллюзий. Да, здесь можно просто дискутировать, сколько дней конкретно будет эта операция, но ее конечный результат все понимают.
Но или второй. Я тоже, так сказать, вот тут вот, да, но не понимают. Не понимают конец. Многие не понимают и не видят. А что будет? 2 Украины, 8 Украин, 1 Украина. Что за Украина? Или вот действительно федерализация, федеративная республика. В общем, ну правда, много вопросов есть в обществе, которые не видят конечной цели или итога спецоперации. Мы слышали, конечно, безусловно, демилитаризация, денацификация. Но сейчас там в рамках переговорного вот этого вот процесса возникают всякие, да, вот украинцы там, а вот давайте там как австрияки или как по шведскому сценарию, а может быть там как, ну, в общем, тоже появляется вариативность. А в экспертных кругах, там, на телевидении некоторые вообще обесценивают сами переговоры и их возможный итог. Да что с ними разговаривать, говорят? Да кто они такие? Что мы вообще разговариваем? Все, идем до конца. Вот и тут тоже возникает вопрос. А до какого конца?
Нет, ну вы знаете, то, что у нас в медиасфере полно людей с психическими отклонениями, это я, наверное, вам тайну-то никакую не открою.
Ну, да.
Вы это и без меня прекрасно видите, этих сумасшедших, да, со всеми вот этими идеями. Причем здесь же поразительнее всего то обстоятельство, что сейчас заговорили, не надо вообще договариваться, все крушить, долбить до основания, ровно те самые люди, которые 8 лет орали, да там вообще нету нацизма, никакого там братский народ, мы сейчас с ними полюбовно договоримся. Я, честно говоря, пропустил вот эту вот трансформацию их сознания, в какой момент произошло, да, у них перерождение из таких яростных пацифистов просто в шовинизм в такой откровенный, но это странновато. Договариваться можно. Вопрос в другом, что если раньше Россия высказывала пожелания, как бы ей бы хотелось бы, да, чтобы у нее на границах было, то сейчас это не пожелание, а это условие. Принимаешь условия – хорошо, не принимаешь – это твой выбор, значит, мы сделаем эти условия сами. Все. Здесь вот эти политические торги бесконечные, да, это то, что у нас принято называть украинствующим таким путем в дипломатии, да, когда не надо ничего трогать, это 200 лет что будет Советским Союзом, но в результате вот этого нетрогания получили биолаборатории в Харькове, прямо у границы Российской Федерации, это не шутки. Да, в результате этого нетрогания получили заявление Зеленского о том, что они будут проводить работы по изготовлению ядерной бомбы. Вот эта история вся закончилась. Поэтому Украине дают выбор. Владимир Владимирович сказал, нравится, не нравится, ну вот как будет теперь так. Исход этого очевиден всем. А вот дальше действительно возникает очень важный вопрос. Дальнейшее будущее Украины. Почему я сторонник того, чтобы договоры очень сложные, да, проходили в тишине? Потому что о чем вы говорите, да, это оперирование монологами Арестовича, который это все вбрасывает, украинские медиа распространяют, дальше это приходит сюда, и наши полоумные начинают объяснять что-то, да, на основании как бы умозаключения Арестовича. Но Арестович не член переговорной группы. И когда его первый раз поймали на этой ереси, он сказал, это вообще моя, извините, личная позиция, мне бы хотелось, чтобы было вот так. Я не берусь судить, по какому принципу пройдет условно федерализация Украины. Будет ли это условно ЛДНР плюс Федерация Юго-Востока плюс Центр плюс Запад? Если да, то не будет ли внутри Запада условно тоже какой-то конфедерации или федерации? Потому что там есть, извините, проблема Закарпатья. Она ровно в той же самой плоскости, что и проблема Донбасса. Просто этих еще не стреляют по причине, что Венгрия все-таки член Альянса. Если бы там бы в Закарпатье жили бы русские, уже бы то же самое так же долбили бы. Это понятно все. Да? Там же, по-моему, 63% населения Закарпатья уже обладатели венгерских паспортов. То есть там через какое-то время выяснится, что украинцы там вообще этническое меньшинство. И, соответственно, станут вопросы, да, по образованию и по всему. То есть ровно такая же тема, как и на Донбассе. Давайте дождемся результатов. Не надо бежать впереди паровоза. Самым нервным среди аудитории радио «Спутник» давайте я скажу, что возглавляющий переговорный процесс со стороны Российской Федерации помощник президента России Владимир Ростиславович Мединский очень, я еще раз подчеркиваю, очень жесткий переговорщик. Я Владимира Ростиславовича лично знаю достаточно много лет, и я видел, как он ведет переговоры. Поэтому все эти рассказы, опять же, полоумных, которые бегают и орут, зачем вы туда отправили Мединского, туда надо там отправить там кого-то другого, это все чушь собачья. Это просто люди расписываются в том, что они не понимают структуры российской власти как таковой. Появление Мединского там вовсе не случайно. Просто напоминаю, там один из вопросов – это денацификация. Мединский параллельно возглавляет еще Российское военно-историческое общество, которое очень много раз говорило устами видных своих членов по поводу вот этой проблемы на Украине. Поэтому Мединский в курсе, что такое бандеровская идеология. В отличие от многих критикантов, которые до сих пор говорят бендеровцы. У них, видимо, в Молдавии враги жители Бендеры. Они вот с ними, наверное, хотят бороться. Поэтому этот-то выбор абсолютно правильный. Еще раз говорю, давайте дождемся результатов. Даже сами украинские представители, извините, на переговорах, говорят о том, как им тяжко.
Да. Но я единственное, что, так сказать, не ради спора. Но люди просто говорят, у меня папа всю жизнь, родившись в Донецкой области, в городе Сталина, да, говорит бендеровцы. Но не
так это да. Из кинематографа советского.
Ну да, но просто это как на суржике, можно сказать. Вот так, на суржике. На суржике это звучит.
Это не суржик, это советский кинематограф. В первом фильме про бандеровцев их так и обозвал герои. Вот это все повелось. Мы же все дети кинематографа.
Ну да, тоже верно. Да, эти штампы прилипают. Давайте на секунду прервемся буквально, и после чего продолжим.
Здравствуйте. Меня зовут Мария Бутина. Я знаю на своем опыте, что такое несправедливость и как сложно добиться правды. Давайте разбираться вместе, как мы можем защитить свои интересы и интересы нашей страны. Жду вас на Радио Спутник.
Девять пять один ноль пять шестьдесят шесть. Телефон прямого эфира Радио Спутник, Рутюб канал. Ждем подписантов. В общем, 5500 подписавшиеся тоже получат молодцов дополнительных от Радио Спутник. Мы заговорили уже о биолабораториях с Арменом Гаспаряном, который с нами на прямой связи, писатель, публицист, политолог. Армен, но вот смотрите, что происходит. Очередной брифинг российской Минобороны. Военное ведомство, ну, в общем, рассказывает, что там происходило, предоставляет документы, которые подтверждают сотрудничество США и Украины в производстве биологического оружия. Ну, в очередной раз обращает на себя внимание тот факт, что финансировались эти проекты, эти лаборатории из Пентагона военного ведомства. Игорь Кириллов, генерал-лейтенант, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, говорит, что Россия считает, что на территории Украины создавались компоненты биологического оружия. У меня вот какой вопрос, не праздный. Армен, а как эффективно работать с подобной информацией, чтобы масштаб, как-то мягко выразиться, ну, трындеца, да, в полной степени ощущали на Западе европейские страны, в Соединенных Штатах общество и так далее. Вот как эффективно работать с такой информацией?
Так мы еще не начали эффективно работать. Мы начнем эффективно работать после окончания специальной операции Российской Федерации на территории Украины. Тогда будет показан, продемонстрирован, как я понимаю, да, как меня отбрифинговали, выражаясь модным языком, да, да, знающие люди, тогда будет показан весь этот свод документов, будут показаны свидетели, будут продемонстрированы, вероятнее всего, образцы, то есть по максимуму. По полному кругу. Это не пробирка Колина Пауэлла, да, которую он там тряс на Совете Безопасности ООН, а это вот самое, что ни на есть, законченная работа под ключ. Потому что, насколько, опять же, можно судить свидетелей, в том числе, как работал главный куратор этих биолабораторий, а мы же прекрасно знаем, кто это был. Это небезызвестная госпожа Супрун, которая специально для этого и была направлена.
Да, глава Минздрава, и тут абсолютно, так сказать, нечем крыть, потому что именно между Пентагоном и украинским Минздравом было заключено соглашение, да. Да,
да нет, а там, да, там даже интереснее гораздо. У нее должность главы Минздрава – это прикрытие основной деятельности. То есть ее основополагающая миссия на Украине – это биологические лаборатории. А все остальное – это между делом, если дойдут руки. Здесь обратная как бы история. Собственно, о деятельности Супрун мы говорили в разных эфирах, на разных площадках с конца, если мне память не изменяет, 2016 года. Уже тогда назывались некоторые точки на Украине, в частности Винница, в частности Харьков, где функционировали подобного рода лаборатории. Пентагон молчал, Белый дом обозвал нас сурковской пропагандой и путинскими лжецами. Но на прошлой неделе, как мы знаем, да, сначала Вика Нуланд подтвердила, потом глава американской разведки подтвердил. Единственное, они пока занимают вторую линию обороны. Они говорят, что да, там было, но мы исследовали коронавирус. Но это логика придурков, потому что, извините, коронавирус появился в конце 2019 года, а биолаборатория в Харькове в 2016. Мы что, за три года до знали о том, что произойдет в одной из китайских провинций, да, и заранее готовились. А почему тогда на Украине? Ну, надо место-то было поближе найти, ну, например, на территории Японии сделать такую лабораторию, да, и изучать потенциально. Или мне нравится еще аргумент, что русские врут, потому что если это значит биолаборатория занималась генной историей, то как же тогда вот и пострадали просто украинцы? Послушай, да украинцы там вообще никого не волновали. Ну вот что вот сейчас вот кого-то волнует, кроме граждан России, житие обычного украинца?
Нет.
Если власть украинская говорит, да сдыхайте вы там в Мариуполе. Нас вообще это не парит, нам нужна картинка. А вы тут рассуждаете по поводу того, что они бы вас защищали от биолаборатории. Тогда хорошо, у меня последний вопрос. А вот эти странноватые смерти от неизвестных болезней, весь 2017 год, которые следовали в определенных, давайте назовем это так, областях Украины, нам никто ничего объяснить вот сейчас не хочет, например, что это за болезнь такая была хитрая.
И в 19-м там тоже, там много, поэтому там можно шире. Я, например, посмотрите ролики, да, когда только пандемия началась, много информации было о том, что в начале еще 19-го года на Украине в тех городах, как сейчас выясняется, где работали эти лаборатории, действительно были странные смерти со всеми признаками. Но и здесь бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин говорит, что проект на Украине по летучим мышам под эгидой США начали ровно перед пандемией. Начался в октябре 2019 года. Проект в Грузии на Украине по патогенам летучих мышей. Да, в общем, подытоживая эту историю, работа еще не началась по информированию, да, по распространению этой информации, доведению ее там в полной степени до мирового сообщества. Ну, а есть ли шанс, что... Но что не будет так, как было. Да, вы уж сами сказали, там опять скажут, но не Сурковский, теперь скажут, какие-то другие, Кириенковские скажут, значит, эти там, да, как пропагандисты и путинские лжецы вот сейчас скажут. Или нет?
Это понятно, только здесь будут документы, и здесь будут свидетели. Здесь же самое важное еще свидетели. Почему американцы-то больше всего боятся утечки? Просто у нас, я так понимаю, что просто изначально была ошибка перевода вот этой новости. Утечка, что это не только материалов самих, которые там находились в биолаборатории, а еще и утечка специалистов. Потому что, извините, эти специалисты расскажут вам до рубля вплоть, что там происходило. И это уже будет очень серьезная история. Потому что у них же у всех документы на допуск туда. Это же такая тема. Вся документация по лабораториям, она же тоже будет понятна где. И возражать будет чрезвычайно сложно. Поэтому и боятся очень сильно американцы. Поэтому этой темы биолабораторий вдруг не стало в медиапространстве. Вот стоило только главе американской разведки вякнуть, что да, там что-то было, но это мы заботились о здоровье украинцев. И уже на следующий день стерильная тишина. Видимо, там в Белом доме пораскинули мозгой. И поняли, что сейчас каждая фраза, сказанная вот по этому поводу, она картой будет в масть ложиться России. Поэтому лучше сейчас просто уйти в тину. Авось там эти придурки что-нибудь взорвут, авось кто-нибудь куда-нибудь пропадет. Зачем нам раньше времени раскрывать карты? Так и наши исходят ровно из той же модели.
Хорошо,
скрывать,
да,
карты в этой игре надо, когда у тебя все козыри уже будут на руках. Угу. Это правильно.
Угу. Продолжая тему вот информации, донесения информации, ну и всякого рода возможных фейков. Да, сегодня Мария Захарова тоже был брифинг у МИДа, где она назвала ложью обвинение Киева в причастности вооруженных сил России к авиаудару по театру в Мариуполе. Много тоже этому внимания уделяется в информационном пространстве. И я, так сказать, вот тоже, да, обращаю внимание, как рьяно говорили несколько дней, я смотрю там украинские паблики в том числе, о роддоме в Мариуполе, да, сразу там, когда Лавров открыто сказал о том, что мы предоставляли информацию, что там никого нет, забыли про роддом, теперь драмтеатр. В общем, Мария Захарова говорит, что это ложь. На ваш взгляд, эффективно бороться с фейками можно или это бессмысленная история, просто выпиливать подобные ролики и контент?
Не, ну вы понимаете, что для того, чтобы эффективно над этим работать, Это надо создать отдельную армию. Потому что этих фейков такое адово количество в день появляется. Вот я вам могу сказать на собственном опыте. У нас была однажды история, мы занимались разоблачением фейков по Сирии. Казалось бы, да? Мы не успевали разобрать первые 5 условно, а там сверху еще плюс 20. Потому что что-то выдал CNN, а потом на это наслаивается BBC, это уже под другим углом истории. И пока мы разбираем, уже все про это забыли, они плодят новые.
Армен, на этом поставим многоточие. У нас впереди выпуск новостей. Пусть еще продолжим эту тему. Она действительно важная. Как бороться с фейками. Армен Гаспарян с нами на прямой связи. Новости 3 минуты. Пусть еще продолжим.